pokazat.
В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» – «Свободная Европа». В Тбилиси – 21.00, в Сухуми и Цхинвале – 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте и с Новым годом! Сегодня в нашей программе экономические итоги года для Грузии. Темпы роста ВВП не позволяют грузинской мечте исполнять свои предвыборные обещания. Политические итоги года для самопровозглашенной республики Южная Осетия. Вопрос договора с Россией – один из основных. Как всегда по четвергам, рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях лидер Северной Кореи выразил готовность к переговорам на высшем уровне с Южной Кореей. Китайские власти начали расследование причин, которые привели к давке во время новогодних гуляний в Шанхае. Канцлер Германии заявила, что вмешательство России в конфликт на Украине поставило под вопрос основы европейского миропорядка. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил готовность к переговорам на высшем уровне с Южной Кореей ради ослабления напряженности между двумя соседними государствами. Ким Чен Ын заявил об этом, обращаясь к народу по случаю Нового года. Последняя встреча лидеров Корейской Народно-Демократической Республики и Южной Кореи состоялась в Пхеньяне в 2007 году. Ким Чен Ын подчеркнул, что для встречи в верхах необходима соответствующая атмосфера и подходящие обстоятельства. Но вместе с тем, по его мнению, нет причин отказываться от контактов на высшем уровне. Заявление северокорейского лидера стало ответом на предложение Южной Кореи о проведении саммита «Юг-Север» в январе 2015 года. Вот как прокомментировал позицию Пхеньяна глава Министерства Южной Кореи по вопросам объединения.
Наше правительство надеется на скорое проведение переговоров с представителями властей Северной Кореи. Мы готовы к встречам в любом формате.
Сказал южнокорейский министр. Последние годы КНДР испытывает растущее давление со стороны западных стран, которые добиваются соблюдения прав человека властями Северной Кореи. Вместе с тем в декабре Генеральная Ассамблея ООН сочла, что лидеры Северной Кореи должны быть привлечены к уголовной ответственности за преступления против человечности. Китайские власти начали расследование причин, которые привели к давке во время новогодних гуляний в Шанхае и гибели 36 человек. 43 были травмированы. Инцидент произошел за полчаса до полуночи на знаменитой шанхайской набережной Бунт, где в новогоднюю ночь традиционно собираются сотни тысяч человек. В прошлом году новогоднее лазерное представление привлекло 300 тысяч человек. По сообщениям прессы, в нынешнем году специальные шоу были отменены из-за тревог относительно возможностей инцидентов в результате гигантского скопления народа. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вмешательство России в конфликт на Украине поставило под вопрос основы европейского миропорядка. В своем новогоднем обращении к нации, выдержки из которого были распространены в СМИ, канцлер отметила.
Это был год, когда мы пережили то, чего Европе не приходилось видеть уже много лет. Были поставлены под вопрос основы европейского миропорядка и права наций на самоопределение. Именно это делает Россия по отношению к Украине. Мы, безусловно, хотим безопасности в Европе вместе с Россией, а не против России. Но нет сомнений в том, что Европа не может и не примет господство силы, игнорирующей права людей.
Обращаясь к соотечественникам, канцлер подвергла критике недавние многотысячные демонстрации против иммигрантов в Дрездене. Германия, сказала Меркель, предоставляет убежище тем, кто покидает свои страны, спасаясь от войн, и отвергла претензии ультраправых на то, что именно они являются истинным лицом страны.
Эхо Кавказа. Новости.
Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия получит вертолетоносцы «Мистраль» только при условии установления мира на Украине. «Я вижу, что усилия в этом направлении предпринимаются, однако пока их нельзя подтвердить фактами, мы не можем принять решение», — добавил Ле Дриан. Контракт на поставку двух вертолетоносцев «Мистраль» был заключен между французской компанией и Рособоронэкспортом в 2011 году. Планировалось, что первый корабль поступит на вооружение российского флота в 2014-м. В настоящее время два вертолетоносца класса «Мистраль» Владивосток и Севастополь находятся в порту Сен-Назер. Президент Франции Франсуа Олланд постановил процесс передачи вертолетоносца до дальнейшего уведомления. Российская сторона в ответ пригрозила обращением в суд с требованием выплатить неустойку. Томская телекомпания ТВ-2, не добившаяся продления договора с государственным вещателем, прекратила вещание 1 января. Об этом сообщает корреспондент агентства «Интерфакс Сибирь». Зрители, принимающие сигнал по антенне, увидели экранную репь. Те же, кто получает сигнал по кабелю, продолжали смотреть новогодние программы телеканала. Последние минуты 2014 года ТВ-2, вопреки отечественной телевизионной традиции, воздержались от трансляции поздравлений главы государства. Вместо этого показав обращение главного редактора телеканала Виктора Мучника к томичам. В Чечне убиты два участника незаконного вооруженного формирования, причастного к захвату дома печати в Грозном 4 декабря минувшего года. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет. Ранее в СМИ появилось заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о завершении спецоперации на окраине станицы Микенская Наурского района, в ходе которой были убиты Муса Завгаев и его сообщник. Как отметил Кадыров, Завгаев был причастен к убийствам сотрудников полиции и других должностных лиц. 4 декабря отряд экстремистов совершил нападение в центре Грозного. Были убиты 14 полицейских, в столкновении погибли и все нападавшие.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Завершившийся 2014 год в экономическом плане не сильно отличался от предыдущего года. Главным положительным итогом стал рост ВВП на 5,5% против 3% в 2013 году. Однако основным надеждам граждан страны не суждено было сбыться. Предвыборные лозунги грузинской мечты о преодолении бедности и безработицы так и остались неисполненными обещаниями. Экономические итоги года для Грузии подводит наш специальный корреспондент Ираклий Рагвелидзе.
Правительство грузинской мечты в 2014 году часто говорило о нелегком наследстве, доставшемся от предыдущих властей. По мнению министра финансов Нодара Хадури, неурядицы, вызванные передачей власти на местах, затянулись, что и стало основной причиной срыва бюджета в 2013 году. Тогда казна недосчитала 700 миллионов лари, и властям пришлось занимать деньги у коммерческих банков, чтобы избежать больших потрясений. Финансовые проблемы перекинулись на этот год. Его начало ознаменовалось существенным проседанием национальной валюты лари. Однако обильными интервенциями Нацбанка, который израсходовал на эти цели около 470 миллионов долларов из валютных резервов, курс к марту удалось стабилизировать. Аналогичные процессы происходили и в конце года, но они были вызваны скорее общим укреплением доллара по отношению к другим валютам, чем неграмотной политикой грузинских властей. Начало года также запомнилось массовыми акциями протеста жителей высокогорного Хаиши, которые выступали против строительства Худони ГЭС. Осуществление проекта, инвестиционная стоимость которого превышает миллиард долларов, застопорилось из-за бесконечных споров между местным населением и инвестором, которые не смогли договориться о размерах компенсации. Правительство тоже не оказалось на высоте. Власти попросту пустили ситуацию на самотек, оставив население один на один с инвестором, что в итоге итоге лишь усугубило проблему. Между тем, страна остро нуждается в новых источниках энергии. По прогнозу Всемирного банка, рост ВВП Грузии в будущем году составит 6%. Но без ввода в строй новых мощностей обеспечить энергопотреблением растущей экономики будет попросту невозможно. Строительство Худони ГЭС как раз и было направлено на исправление ситуации в энергетике. Сейчас в зимний период Грузия закупает дорогое электричество у соседей. Всего проектная мощность станции планируется на уровне 700 мегаватт. Позицию жителей Хаиши, которые выступили против строительства важнейшего объекта, попыталась объяснить сопредседатель партии «Зеленых друзей земли» Нино Чхобадзе.
У поселка Хаиши целый комплекс проблем. Население всегда проживало в тяжелых социальных условиях. О них вспомнили лишь сейчас, когда понадобилась их земля. При этом с ними разговаривают инвесторы, которые преследуют свои цели, а не представители властных структур. Однако у жителей нет никакого доверия ни к власти, ни к строителям. Они требуют твердых социальных гарантий от государства. Не в последнюю очередь их волнует и сохранность экологии Сванетии.
Прошлый год также запомнился разговорами властей о побуждании монополии. После победы грузинской мечты на парламентских выборах 2012 года монопольное положение многих компаний, которые поделили рынки в эпоху нацдвижения, оставались неизменным. По мнению экспертов, монополии тормозят развитие экономики, убивая в зародыши конкуренцию и стимулируя рост цен. С уверенностью можно сказать, что с исполнением этого предвыборного обещания правительство грузинской мечты не справилось. Монополии как были, так и остались доминирующей силой в грузинской экономике. На их долю приходится около 80% производства и импорта. Малый и средний бизнес в зачаточном состоянии. На их долю приходится всего по 10% ВВП. И хотя агентство по конкуренции уже начало функционировать с 1 октября 2014 года, по мнению экспертов, ему не хватит ни средств, ни полномочий. Об этом говорит эксперт Ливан Каландадзе.
Правовое и функциональное положение антимонопольной службы является настолько слабым, что любая монополия, которая обжалует ее решение в судебном порядке, легко выиграет процесс. Из-за этого государству постоянно придется нести огромные судебные издержки. Учитывая близость властных структур к крупному бизнесу, можно предположить, что агентство не сможет проводить эффективную антимонопольную политику.
Эксперты отмечали в прошлом году, что правительство пошло по пути формирования бесконечных агентств, которые зачастую дублировали функции министерств, под крылом которых и были созданы. Это, по мнению специалистов, привело к чрезмерному росту бюрократии, уменьшая эффективность госорганов и повышая расходы бюджета. В этом году было создано 12 агентств, а штат чиновников с 2012 года по самым скромным подсчетам увеличился на 11 тысяч человек, содержание которых выросло на 32 миллиона лари. Несмотря на экономический рост, в Грузии не наблюдается уменьшение безработицы. По мнению экспертов, для реального улучшения ситуации нужен годовой рост ВВП на уровне 10%. Текущие темпы роста в 5-6% не в состоянии переломить ситуацию в сфере занятости, так считает экономист Эмзар Джгеринае.
Власти нужно было привлечь в два раза больше инвестиций, чтобы снизилась безработица. Рост ВВП был на уровне 3%. Запуск стратегических проектов был приостановлен. Это результат прямого влияния двоевластия и неопределенности на экономику. Правительство только начинает реализацию реформ, как того требует ассоциация с ЕС. Поэтому я не ожидаю снижения количества безработных в 2014 году.
Говорил Эмзар Джгеринае. Однако нельзя сказать, что правительство потерпело неудачу по всем направлениям. Экспертов впечатляют усилия властей, направленные на восстановление сельского хозяйства. В частности, в ходе реализации проекта помощи малоземельных фермеров в 2014 году финансирование получили 700 тысяч фермеров, а на осуществление весенних пахотных работ было израсходовано 82,5 миллиона лари. В свою очередь, по программе льготного кредитования 25 тысячам хозяйствующих субъекта было выдано 670 миллионов лари. Также в прошедшем году в Грузии было создано 376 кооперативов, в которых объединились около 3000 человек. Львиная доля ассигнований была направлена на восстановление виноградарства, которое традиционно считается самой успешной отраслью сельского хозяйства. В 2014 году было собрано 124 тысячи тонн винограда, что на 40 тысяч тонн больше, чем это было в 2013 году. Общая сумма дохода в отрасли за прошедшие два года составила 275 миллионов лари. Экспорт виноматериала увеличился на 300%, к концу года достигнув 53 миллионов бутылок. На долю России пришлось большая доля поставок – 70%. На винодельческую продукцию приходится 8% от всего экспорта Грузии. Эксперт по аграрным вопросам Автандил Корахашвили считает, что одни только суммы, выделяемые на развитие сельского хозяйства, уже внушают оптимизм.
Средства, выделяемые на развитие сельского хозяйства из бюджета, беспрецедентны. Сейчас процесс находится в режиме усовершенствования. Это только начало пути. Есть некоторые нюансы негативного характера, однако на общем фоне они настолько незначительны, что я бы не стал придавать этому большого внимания. Я могу только приветствовать этот процесс.
Заявил Автандил Корахашвили. Бюджет Грузии, как и в 2013 году, оставался социально ориентированным. На долю Министерства здравоохранения и социального обеспечения было выделено около 30% бюджетных средств. Программа всеобщего страхования сделала доступными для населения Грузии многие виды медицинских услуг. При этом, несмотря на неоднократные обещания властей, пенсионная реформа так и не была проведена, а размер пенсии в 2014 году остался неизменным. Что касается притока иностранных инвестиций, рост которых считается одним из обязательных условий развития экономики страны, то он остался на уровне 2013 года. Однако, по мнению экспертов, этого явно недостаточно, чтобы стимулировать экономический рост, нужно как минимум в два раза больше инвестиций. Однако необдуманные действия властей, законодательно запретившие продажу земель иностранцам и ужесточившие визовый режим с целым рядом стран, лишь способны ухудшить ситуацию в будущем. Эксперты по экономике советовали властям не принимать поспешных решений. По мнению экономического аналитика Левана Каландадзе, парламент должен принимать четкие и недвусмысленные решения и последствия отвечать за них.
Естественно, существует опыт европейских стран, однако мы должны учитывать пройденный ими путь и то, на какой стадии развития находимся мы сейчас. Я не припоминаю в истории парламентаризма Грузии более глупого решения, чем запрет на продажу земли. Подобные решения подрывают инвестиционный имидж страны. Если парламент примет подобное решение повторно, то на прямых иностранных инвестициях в экономику можно будет ставить крест. Мы превратимся в некое подобие Албании, застрявшей в своем развитии на уровне 80-х.
Заявил Леван Каландадзе. Разумеется, важнейшим событием, по мнению экспертов, стало подписание документа об ассоциации между Грузией и Евросоюзом. Частью соглашения об ассоциации Грузии с Европейским Союзом является договор о создании зоны глубокой и всеобъемлющей свободной торговли. Соглашение предусматривает проведение национального законодательства в соответствии с нормами европейского права. Грузия получила беспошлинный доступ на 500 миллионов европейский рынок. Советник президента по экономическим вопросам Георгий Абашишвили назвал первоочередные задачи, которые придется решить Грузии в ближайшее время.
Мы продолжим экономические преобразования в стране. Скоро будет принят пакет законов, который обеспечит унификацию с нормативами ЕС. В то же время мы должны поддерживать и местный бизнес. Надо стимулировать производство продукции, которая соответствует всем тех стандартам и нормативам, принятым в ЕС. Производителей, желающих торговать на европейском рынке, мы поддержим как технологически, так и соответствующей базой знаний.
В целом, по словам экспертов, прошедший год унаследовал все признаки 2013 года. Темп роста экономики недостаточен для радикального улучшения благосостояния населения. Все это вкупе с внешнеполитическими рисками, вызванными нестабильной ситуацией у важнейших торговых партнеров, делают весьма туманными перспективы успешного развития страны. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Южной Осетии продолжается дискуссия вокруг договора самопровозглашенной республики с Россией. Но это не единственный процесс, который выделяют эксперты, подводя политические итоги года в материале Мурата Гукемухова.
2014 год начался с отставки правительства национального согласия. Президенту Тибилову полтора года понадобилось, чтобы отказаться от этого проекта как невыполнимого. Леонид Тибилов был избран президентом благодаря поддержке сразу нескольких югостинских групп влияния. После победы он честно поделился с ними властью и провозгласил правительство национального согласия. Министрами стали лидеры политических партий и прочих коалиций без формальных признаков. Однако согласие не получилось. Правительство погрязло в интригах, подковерной войне за подряды, распределение бюджета и должностей для своих сторонников. В итоге президент Тибилов превратился скорее в заложника своего окружения, нежели его лидера. С одной стороны, росло недовольство правительством в югостинском обществе. С другой, и Москва проявляла недовольство крайне низкой результативностью югостинской исполнительной власти. В результате, считает председатель Госкомитета информации и печати Южной Осетии Вячеслав Габозов, было принято единственно правильное решение – отправить правительство национального согласия в отставку.
Коалиционное правительство исчерпало свой потенциал, пришло другое непартийное правительство технократов. И в закон правительства были внесены изменения, где члены правительства не могли быть лидерами партии. Давиду Санакоеву пришлось уйти из руководства Новой Осетии и так далее.
Главным политическим событием года Вячеслав Габозов считает парламентские выборы. Напомним, сокрушительную победу на этих выборах одержала оппозиционная партия «Единая Осетия» во главе с Анатолием Бибиловым. Благодаря обещаниям присоединить Южную Осетию к России в ближайшее время, она получила 20 из 34 депутатских мандатов. Президентские партии «НХАС» и «Единство народа» набрали лишь 10 мест в законодательном собрании. Еще 4 кресла получила оппозиционная народная партия, говорит Вячеслав Габозов.
Впервые за много лет в Южной Осетии прошли, правда, свободные парламентские выборы, где исполнительная власть не протаскивала, скажем так, очень активно какие-то партии, вне зависимости от того, кто доволен там составом парламента или нет, главный факт остается фактом. Это был выбор народа.
Ну и в то же время имеет место такой своеобразный антирекорд.
Да, самое большое количество пассивных избирателей, проголосовавших ногами. Вот это тоже, к сожалению, вот примета этого года, которую тоже надо анализировать очень серьезно.
Российский политолог Евгений Крутиков относится к этим выборам двояко. С одной стороны, он считает успешных их в том смысле, что главной задачей было провести их без эксцессов, с первой попытки и без вмешательства со стороны, в том числе и различных московских групп влияния. Но вот что касается качества политической конкуренции на этих выборах, то она оставила желать лучшего, говорит Евгений Крутиков.
Вот эти выборы показали как раз крайне низкую явку в плане недоверия к происходящему, недоверия совершенно карикатурным, например, партиям, персонажам, там отдельным личностям, лозунгам, которые были представлены в ходе этой избирательной гонки. Это очень обидно именно в плане того, что Южную Осетию можно ставить пример многим странам или территориям внутри Российской Федерации, проявляющие высокую политическую культуру. Избиратель, проголосовав ногами, действительно адекватно воспринял карикатурность самого хода избирательной кампании. Да, это, скорее всего, верно, и, может быть, даже это правильно.
В Южной Осетии, по мнению местных экспертов, прошедшие парламентские выборы продемонстрировали со всей очевидностью, с одной стороны, отсутствие доверия граждан к политическому классу, с другой – дефицит внятных идей у югостинских политиков, способных заинтересовать избирателя. Главный итог парламентских выборов – политический класс Южной Осетии почти в полном составе отправлен избирателям в отставку. За внушительным, на первый взгляд, результатом в 60% проголосовавших скрывается самая низкая явка в истории Южной Осетии. Зачетный результат выборов был достигнут сокращением списочного состава избирателей почти вдвое – с 55 до 32 тысяч человек. Если отнять от количества проголосовавших тех, кого организованно подвозили из Северной Осетии, а также 4% избирателей, сознательно испортивших свои бюллетени, то явка избирателей республики балансирует на грани минимума, необходимого для признания выборов состоявшимися. По мнению Евгения Крутикова, разочарованными оказались и те избиратели, кто все же принял участие в голосовании. Ни одна из партий, прошедших в парламент, не выполнила ни одного из пунктов своих предвыборных обещаний и даже не продемонстрировала намерений их выполнить. Кроме того, главный лозунг на выборах о присоединении к России оказался невыполнимым в обозримом будущем, говорит Евгений Крутиков.
Огромный пакет документов, законов, экономического свойства, который должен был бы быть принят, ну, если не успешно, то, по крайней мере, в быстром порядке выработан, к нему даже не подступали. Не проработанные до сих пор вот те как основы законодательства, которые должны были бы как-то выводить экономику республики на уровень долгосрочного развития. Это первое, с чем должен был заняться парламент, а все остальное уже вторично. Парламент этим не занимается, и К сожалению, это, видимо, системная беда этого парламента, потому что значительную часть из него занимают люди, которые полагают, что это вообще не нужно в произносить, ибо она вот сейчас медленно войдет в состав России. А тогда зачем вообще напрягаться и изобретать какие-то новые нормы, если придут русские и все сделают?
Неутешительны, по мнению политолога Крутикова, и внешнеполитические итоги года. До сих пор не сформулирована концепция внешней политики Южной Осетии. Крайне вяло республика реагировала на поведение своего главного оппонента – Грузии. И вообще непонятно, чем занималось внешнеполитическое ведомство в этом году, кроме разве что поездок в Москву на различные мероприятия, проводимые фондом Горчакова, говорит Евгений Крутиков.
Шанс на то, что в течение этого года могли быть получены признания еще двух государств, членов ООН, был недоработан по непонятной совершенно причине, а логичной. Работа в этом направлении не ведется направленно.
Какие страны могли признать?
Речь шла о Эритрее и Южном Судане. Напомню, что министр иностранных дел Эритреи находился с визитом в городе Сенегал летом этого года по направлению Министерства иностранных дел Российской Федерации против Лаврова.
И что, переговоры провалил Сенегал?
По крайней мере, переговоры на данный момент уже не ведутся. И Сенегал эти переговоры не поддерживал, в них не участвовал просто. Они просто ничего не делают. То есть можно сказать и так, что их провалил Сенегал, просто не делая ничего.
Наконец, последнее из заслуживающих внимания политическое событие уходящего года. Это обсуждение проекта нового договора о союзничестве и интеграции между Россией и Южной Осетией. Судя по многочисленным анонсам, как в Схинвале, так и в Москве предполагалось, что за его основу будет взят недавно принятый аналогичный договор с Абхазией, и что он также пройдет открытое обсуждение в Югостинском обществе. Только вот в случае с Абхазией все было понятно и прозрачно. Договор поступил в парламент из администрации президента России. А вот кто прислал этот проект договора в Южную Осетию, так и осталось тайной. Никакого обратного адреса, шапки над документом или штрих-кода, который наносят на исходящие из администрации президента России документы. Возникла абсурдная ситуация. Целую неделю югостинские эксперты, общественники и даже официальные лица обсуждали неизвестно откуда взявшуюся анонимку. Вот фрагмент обсуждения проекта договора в медиацентре ИР, в котором принял участие югостинский общественник Алан Жусоев.
Мы здесь все собрались, там президент, парламент, и мы обсуждаем неизвестно что, от кого присланное. А в конечном итоге это получится как наша инициатива. Почему никто не может сказать, как эта бумага попала к нам? И почему эту бумагу обсуждают на таком высоком уровне у нас все? Я бы не хотел, чтобы мы на основании вот этой бумаги вообще что-то делали. Во-первых, этот договор противоречит концепции национальной безопасности Российской Федерации, концепции Министерства иностранных дел Российской Федерации. Нашей концепции национальной безопасности противоречит, нашей конституции противоречит, что вместе, как ты внутренние дела свои отдаешь в ведение другого государства. Даже протекторат, он отдает безопасность, но не внутренние дела. Как ты внутренние дела свои отдаешь?
Некоторые эксперты называют этот проект эдаким пробросом российских экспертов в штатском с целью изучения общественного мнения в Южной Осетии. Якобы он должен был проявить отношение в республике к своему суверенитету. Наверное, реплику югостинского политолога Дины Алборовой во время обсуждения договора в медиацентре ИР можно считать ответной реакцией значительной части югостинского общества.
С чем мы остаемся? Что это за государство, у которого нет собственной армии, собственной таможни, которая не контролирует собственных границ, которая не имеет собственные органы госбезопасности, Министерство внутренних дел, в чем суверенность этого государства? Дорогие друзья, вот то, что нам оставили, называется культурная автономия. Поздравляю.
Российский политолог Николай Силаев убежден, что подобный документ не мог выйти из администрации президента. С точки зрения юридической техники, эта бумага невозможная. Трудно себе представить, чтобы такой документ мог бы пройти через правовое управление Кремля, говорит Николай Силаев.
Правоохранительные структуры Южной Осетии входят в состав правоохранительных структур Российской Федерации. При этом суд Южной Осетии не входит в состав судебной власти Российской Федерации. Вот я думаю, как это дальше будет работать. Ну, например, решение суда, вынесенное по уголовному делу, которое расследуется прокуратурой Российской Федерации в Южной Осетии, вот это решение суда для правоохранительных органов России, оно имеет какую-то силу или не имеет? Вот арест, наложенный на имущество по иску, например, прокуратуры Российской Федерации, которая работает в Южной Осетии, может быть вынесено судом Южной Осетии так, чтобы это решение было правосудным для Российской Федерации. Я просто не понимаю, как это может работать.
То есть аналогичный договор с Абхазией, как бы к нему ни относились в республике, но он был все же исполним. А вот что касается того, что скинули в Южную Осетию, с юридической точки зрения просто невыполнимо. По мнению Вячеслава Габозова, есть только один способ заключить новый договор. Он должен быть логическим продолжением уже существующего, так называемого «большого договора» между Южной Осетией и Россией. Говорит Вячеслав Габозов.
Однозначно должен быть договор между двумя независимыми государствами со всеми вытекающими отсюда и политическими, и правовыми последствиями. Шла бы речь, скажем, о вхождении Южной Осетии в состав России, это был бы другой разговор совершенно. Там другие вопросы. Если речь идет о договоре между двумя государствами, это совершенно другая модель. И там действительно очень много у меня с юридической даже точки зрения, не говоря уже о политических, да, моментах, вопросов к этим статьям и к их реализации тоже. И, кстати говоря, надо отдать должное президенту, он на первом же политсовете четко сказал, что мы должны обсудить все вопросы до единого с точки зрения того, что они не должны нарушать Конституцию.
Предполагается, что проект нового договора, причем не анонимный, а составленный официально, будет направлен в парламент во второй половине января. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
С Новым годом жители Грузии поздравили глава Грузинской православной церкви, президент и премьер-министр страны и указали на важнейшие события 2014 года. Католикос патриарх всея Грузии Илья II пожелал народу Грузии мира, счастья и мирного объединения страны. В новогоднем телеобращении к населению он сказал, что в последние десятилетия народ Грузии перенес множество испытаний. «Я желаю всем жителям Грузии, всем нашим соотечественникам добра и мирного объединения страны», цитирует его ТАСС. Президент Георгий Маргвелашвили в телеобращении к жителям республики в свою очередь заявил, что Грузия продолжит путь на создание свободного общества, основанного на благополучии граждан. 2014 год был важнейшим для Грузии. Страна сделала шаги вперед на пути создания свободного общества, и мы продолжим этот путь, сказал президент и выразил веру в то, что Грузия станет единой страной. Премьер-министр Иракли Грибашвили в телеобращении отметил, что 2014 год был тяжелым для региона и всего мира, но правительство Грузии сумело сохранить мир и спокойствие в стране, и это может стать основой будущих успехов. Премьер отметил, что в 2015 году будут продолжены реформы, продолжены шаги по созданию новых рабочих мест, привлечению новых инвестиций в экономику страны. Грузия с 1 января 2015 года вдвое сократила свой контингент в Афганистане. Теперь его численность составляет 750 военнослужащих. Такое решение было принято 8 июня 2014 года на заседании Совета по управлению государственной безопасностью и кризисами, которое прошло под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Грибашвили. По словам секретаря Совета Минди Джаналидзе, для сокращения воинского контингента в Афганистане был подключен президент Грузии, Совет Безопасности, а также парламент. В свою очередь, бывший министр обороны Иракли Аласания отмечал, что количество военнослужащих Грузии в Афганистане сократится с 1500 до 250 человек. Это будет не боевая миссия, а миссия по оказанию поддержки афганских сил безопасности, говорил Аласания, передает Лента.ру. Грузинский военный контингент находился в Афганистане с 2009 года.
Новости представила Любовь Бамматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В минувший понедельник парламент самопровозглашенной Республики Абхазия утвердил в должности председателя Нацбанка. Им стал Беслан Баратели. Незадолго до этого назначения известный в Абхазии экономист был гостем недели в нашем эфире. С ним беседовал наш корреспондент Анаит Гагарян. Мы решили повторить это интервью в нашем эфире.
Беслан Владиславович, скажите, пожалуйста, каковы итоги экономического развития Абхазии 2014 года?
Сейчас, конечно, не имеется точных данных, поскольку год еще не завершился, но в целом можно дать оценку тем событиям, которые имели место в 2014 году. Год можно назвать сложным, нелегким, связано это со многими причинами. Первые три месяца 2014 года мы жили в условиях ограниченного перемещения людей и перевоза товаров через границу по реке Псо, связанного с проведением Олимпиады 2014 года. Естественно, такой сложный режим на границе вызвал снижение деловой активности в Абхазии. Весной следующий второй квартал ознаменовался сменой власти, что тоже отразилось на состоянии экономики и в какой-то степени сократило приток числа туристов в летние месяцы, которые мы ждали. Осенью 2014 года мы так же, как и Россия, переживаем последствия девальвации российского рубля, поскольку мы находимся в едином с Россией рублевом пространстве, и так же, как и граждане России, испытываем на себе рост цен на продукты питания, которые очень болезненно отражаются на социально уязвимых слоях населения. Поэтому не думаю, что итоги года, даже после того, когда мы получим, обработаем статистическую информацию, будут радужными.
Беслан, расскажите, пожалуйста, о работе вашего нового управления, в чем заключаются задачи, какие реальные возможности у вас существуют для развития экономики Абхазии?
Управление экономики создано в администрации президента как орган, который занимается консультативной деятельностью, участвует в разработке концепций, программ, механизмов, направленных на развитие экономики, проводит аналитические работы, пишет отчеты, доклады, как бы содействует министерству экономики, кабинету министров, то есть мы не дублируем эти вот структуры, а как бы работаем в одном русле. В принципе, это та структура, которая необходима в администрации президента для того, чтобы анализировать то, что происходит в нашей стране, и давать возможность президенту сделать те или иные оценки по поводу происходящих в стране событий.
То есть это своего рода такой информационно-аналитический отдел, да, можно так сказать?
Не совсем это тоже, но в то же время у него есть возможности влиять там, на те процессы, которые происходят в экономике.
А как, например, у вас есть бюджет свой?
Нет, у нас своего бюджета нет, мы финансируемся из сметы администрации президента. То есть мы с ресурсами не обладаем, мы, соответственно, к нам лично не подотчетны хозяйствующие субъекты экономики.
Расскажите конкретно о каком-то примере, вот над чем вы сейчас работаете?
Мы сейчас работаем над теми законопроектами, которые разрабатываются и Министерством экономики, и Министерством финансов, и Нацбанк предлагает, представляет. То есть мы анализируем те законопроекты, которые поступают на предмет соответствия законодательству, на предмет того, насколько они будут способствовать развитию экономики, стимулировать экономический рост. Это одна сторона вопроса. Другая сторона, связанная с разработкой конкретных предложений. То есть если мы считаем, что в экономике необходимо проводить те или иные мероприятия, мы согласовываем эти вещи с президентом, получаем поддержку, в случае поддержки дальше уже работаем с структурами кабинета министров, с министерствами и совместными усилиями создаем те, скажем, правовые акты или механизмы, или условия для того, чтобы сдвинуть какой-то процесс в экономике. Изменить правила игры, грубо говоря, изменить законодательство там, или внедрить какие-то механизмы.
На днях в Министерстве экономики состоялось заседание рабочей группы, на котором обсуждались законопроекты. Например, лизинги или законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса. О чем идет речь?
Скажем, законопроект о малом и среднем бизнесе. Мы понимаем, что в Абхазии большее число предприятий – это предприятия малого и среднего бизнеса. Но это такие предприятия, которые, в принципе, главным образом решают проблему занятости населения, выполняют социальную функцию. Здесь, конечно же, как и во всех странах мира, в Абхазии малый бизнес, он нуждается в особой поддержке со стороны государства. И мы вот в этом законе хотим определить вообще понятие самого малого бизнеса, определить его параметры и сформулировать те механизмы, которые бы способствовали оживлению этого сектора экономики, способствовали тому, чтобы государство оказывало помощь, в том числе и материальную, для стартапа, для начала бизнеса, и с тем, чтобы малый бизнес чувствовал себя защищенным на уровне законов.
Поясните конкретно на примере, скажем, в какой отрасли, да, вы планируете внедрять эти новые технологии?
Ну, в самом законе речь не идет конкретно об отраслях, это может быть в любой отрасли. Но сейчас рассказывать вам о механизмах не могу, поскольку только на той неделе была поставлена задача, и, как бы говорится, общепринятые и утвержденные начинки этого закона пока еще не существуют, мы только начали работать над ним. Я думаю, где-то в течение месяца-двух уже будут результаты, и тогда я смогу подробно рассказать о тех механизмах, которые будут заложены в этом законе.
Раньше по комплексному плану финансировались объекты социальной сферы, а в новой инвестиционной программе на 15-17 годы ставятся вопросы создания новых рабочих мест, развития реального сектора экономики, чтобы она была самодостаточной, а не иждивенческой. Это ваша цитата из одного из интервью, которое вы давали недавно. Поясните конкретно, о чем идет речь.
Абхазия получает колоссальную финансовую помощь из Российской Федерации. Безусловно, эти финансы поддерживают уровень жизни наших граждан, помогают решить наиболее острые социальные проблемы. Но сама Россия тоже находится в тяжелом экономическом ситуации, и мы тоже как бы не хотели бы видеть наши отношения такими, что мы являемся всегда реципиентами, получателями, а Россия выступает донором. Этот процесс тоже может когда-то закончиться, и мы хотим, чтобы та помощь, которая идет из России, она бы способствовала не только решению социальных вопросов граждан, хотя и, безусловно, это тоже очень важно, но также в некоторой степени была направлена на оживление экономики, на создание рабочих мест, чтобы наблюдался экономический рост, пошли платежи в бюджет в виде налогов, и потихонечку мы бы создали такие возможности, при которых такая помощь оказалась бы ненужной социальной. Это будет сделать тоже нелегко, поскольку развитие экономики – это такой нелегкий процесс. Он требует колоссальной затраты энергии, времени, организации всех этих проектов, поскольку мы не хотим относиться к освоению этих денег формально. Поэтому вопрос, связанный с инвестиционными вложениями на создание проекта, он очень сложный. Все проекты нужно тщательно изучить на предмет того, жизнеспособны они или нет, сколько рабочих мест будет создано, какие доходы получит бюджет от этого, через какое время проект окупится и так далее. То есть работа предстоит колоссальная, тем более, что пока этого опыта у нас нет. Это первый проект, впервые со следующего года в рамках инвестиционной программы предусматривается часть средств направлять на развитие так называемого реального сектора экономики. Абхазия, в отличие от многих стран мира, не может обращаться к международным экономическим организациям за помощью, за грантами в развитии. В силу вот такого статуса, в котором мы сейчас находимся, да, вот мы признанная страна Российской Федерации, некоторыми другими, но страны Запада, даже Турция, наша соседняя страна, не признает политический статус Абхазии как независимого государства. Это, безусловно, сдерживает приток иностранных инвестиций. И фактически единственным донором таким сегодня даже и не в вопросе развития социальной сферы, а развития экономики выступает Россия. 2,5 миллиарда, которые обсуждаются как вот объем денег, который пойдет на инвестиции, является мощным источником, который буквально через 2-3 года даст ощутимые результаты в виде оживления экономической деятельности в Абхазии.
Скажите, а планируется введение каких-то поправок к закону о налогообложении? Не секрет, что у нас большие проблемы, люди просто не платят налоги. Как заставить их платить налоги?
Это очень серьезная проблема. Как мы все знаем, в Абхазии большая теневая экономика, об этом было сказано и президентом, и в силу этого доходы государственного бюджета заметно ниже того, чем они могли бы быть. А здесь необходимо провести большую работу, связанную и институциональную работу, и пересмотр законодательства, пересмотр налоговых ставок, механизмов работы налоговых кадровой службы. Это сегодня является одной из самых главных задач, краткосрочных задач. Кстати, управление тоже совместно с налоговой службой Республики Абхазия разрабатывает такие механизмы. Я думаю, что большой объем работы по реформированию налоговой системы будет произведен в 2015 году. Это будет способствовать как раз-таки росту собираемости налогов и повышению собственной части бюджета Абхазии, поскольку мы знаем, что сегодня собственные доходы бюджета – это около 3 миллиардов рублей. Если нам удастся в течение 3 лет их удвоить, это будет хороший показатель. Это означает, что часть теневого сектора все-таки удается вытащить. Ставить задачу, опять же, что мы в течение 2015 года сможем справиться с теневой экономикой, мы такие задачи не ставим. Мы ставим задачи вполне реальные, сложные, но которые можно решать.
Скажите, а каковы механизмы реализации инвестиционной программы? То есть это выдача кредитов или что-то другое?
В данный момент как раз-таки идет работа над разработкой механизмов по инвестированию средств из инвестиционной программы в реальный сектор экономики. Опыт последних лет показывает, что кредиты, выданные, как правило, не возвращаются. Поэтому есть опасения того, что если мы пойдем по такому же пути, как раньше, то вот эти деньги, которые будут направлены на реальный сектор экономики, мало того, что они будут возвращены, они к тому же и не приведут к созданию новых рабочих мест. Поэтому об окончательных механизмах пока тоже говорить не могу, поскольку вы задаете вопрос немножко рано. Но, тем не менее, скажу, какие есть идеи. Разрабатывается, например, идея соинвестирования. Это означает, что государство будет соинвестировать часть денег из инвестиционной программы в бизнес, который инициируется частным сектором, совместным, можно сказать, предприятием. И после того, как бизнес становится на ноги, после того, как бизнес начинает получать прибыль, у предпринимателя появляется возможность выкупать долю государственного участия в этом бизнесе. А на полученные деньги, на возвращенные назад деньги, государство сможет запускать новые проекты и поддерживать новые частные инициативы.
В ближайшее время в парламент поступит проект бюджета на 2015 год. Давайте поговорим об этом. Каковы перспективы, как вы думаете, какой у нас будет бюджет, его направленность и так далее.
В отличие от Российской Федерации, которая нам оказывает материальную помощь, мы эту помощь ждем, и она пойдет в 2015 году. Поэтому те кризисные явления, которые наблюдаются в самой России, в Абхазии, они будут во многом нивелированы благодаря этой помощи. То есть увеличение финансирования Абхазии, которое было объявлено после подписания договора Хаджимба и Путина, увеличение финансирования позволит повысить заработную плату бюджетникам. То есть это приведет к тому, что реальные доходы, может быть, у них и не упадут, несмотря на девальвацию рубля. То есть вот этот приток денег, он позволит решать социальные проблемы, которые люди решали в предыдущие годы, несмотря на то, что мы живем в условиях кризиса. И во-вторых, 5,5 миллиарда рублей, которые попадут в абхазскую экономику по инвестиционной программе, они тоже оживят экономическую деятельность в Абхазии.
Это был Беслан Барателя, абхазский экономист, ныне глава Нацбанка самопровозглашенной Республики Абхазия. С ним беседовала Анаит Гагарян. А теперь поговорим о российской экономике. В понедельник на Нью-Йоркской бирже цены на нефть упали более чем на 2% до самого низкого за 5 лет уровня. Это, по словам американских наблюдателей, обещает российской экономике в новом году новые серьезные трудности. Частично трудности, испытываемые Россией, стали результатом неумных действий Владимира Путина, заявил президент США Барак Обама, рассказывает Юрий Жигалкин.
В обширном интервью Национальному общественному радио, обсуждая ситуацию на Ближнем Востоке, президент Обама заговорил о Владимире Путине для того, чтобы проиллюстрировать важность стратегической терпеливости. Вы припоминаете, как 2-3 месяца назад все в Вашингтоне были убеждены, что президент Путин является гениальной личностью, что он перехитрил всех нас. В то время я говорил, что мы не хотим войны с Россией, но мы способны оказать постоянное давление, действуя совместно с нашими европейскими партнерами, противостоя России, нарушающей суверенитет другой страны. С течением времени станет ясно, что это была стратегическая ошибка России. Сегодня у меня есть ощущение, что, по крайней мере, за пределами России некоторые люди считают, что то, что сделал Путин, было не столь умным, сказал президент Обама. На вопрос о том, не стали ли трудности, испытываемые Москвой результатом неудачно сложившихся для нее обстоятельств, а не действий США и их союзников, Барак Обама объяснил, что план состоял в том, чтобы поддерживать санкции до тех пор, пока не упадут цены нефти, скрывавшие реальную слабость российской экономики. В понедельник, почти одновременно с появлением интервью президента Обамы, появились сообщения о том, что Россия испытала в ноябре первый с 2009 года экономический спад. Цены нефти упали до низшей за пятилетие отметки. И курс рубля вновь резко упал после непродолжительной стабилизации. Как считает Михаил Бернштам, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии, все это обещает резкое ухудшение экономической ситуации в России.
Строго говоря, в обычной ситуации падение валового внутреннего продукта на 0,5% по сравнению с предыдущим годом в течение одного месяца, вот ноября 2014 года, можно было бы игнорировать. Но сейчас это часть тенденции, и эта тенденция говорит об ускорении ухудшения экономического положения и ускорении углубления рецессии, которая предстоит в 2015 году. Можно оценить будущую рецессию на основе двух показателей. Один из них – это сокращение национальной денежной массы. В 2014 году рублевая денежная масса упала на 4%. Кроме этого, уже и раньше падали инвестиции. В 2013 году инвестиции упали на 6%, и в 2014 году, примерно по предварительным данным, на 11%. Можно примерно говорить, что в 2015 году произойдет рецессия, падение валового внутреннего продукта примерно от 5 до 10%. Это большой разброс, точнее сейчас сказать нельзя, но для сравнения можно сказать, что совокупное падение в 2008-2009 году было 11%.
Ну а то, что падение цен нефти не прекращается, рубль вновь пошел вниз после экстраординарных попыток его стабилизации. Неожиданное падение российской экономики в ноябре. Не может ли все это, профессор, быть преддверием более серьезного кризиса, более резкого потрясения?
Дело в том, что падение валового внутреннего продукта на 5% и от 5 до 10% – это очень серьезный экономический кризис. А все те данные, которые вы привели, которые происходят сейчас, они просто являются доказательствами, дополнительными сигналами, какими-то признаками тех процессов, которые уже идут. И все они, что очень важно, что все процессы, которые происходят сейчас и на мировом рынке сырья, и в российской экономике, и на финансовых рынках, они все только в одном направлении в отношении российской экономики, именно отрицательно. То есть все эти процессы отрицательно сказываются на российской экономике. При этом не надо забывать еще о бомбе замедленного действия, а именно о том, что российские предприятия и банки должны продолжать выплачивать долги. В совокупности 130 миллиардов долларов они должны выплатить в 2015 году. Значит, эти деньги либо они должны получить из резервов Центрального банка, либо государство должно, как оно сейчас пытается делать, заставить крупные ресурсные экспортные предприятия возвращать валютную выручку, но в любом случае это приводит к тяжелому финансовому положению, к оттягиванию национальной рублевой денежной массы и к углублению рецессии.
В таком случае не ошибся ли президент Путин в своих экономических прогнозах, призывая россиян во время своей пресс-конференции недавней потерпеть 2 года, пока российская экономика не вернется, так сказать, нормальному состоянию?
Этот прогноз можно интерпретировать по-разному. В той части, что предстоят 2 тяжелых года, это правда. А вот тут можно добавить еще как минимум 2 тяжелых года. А уже как будет дальше, судя по тенденциям инвестиций, скорее всего, дальнейшего улучшения ожидать не приходится. Более того, если будут продолжать на мировом рынке падать цены на природные ресурсы, то тогда Россия окажется в очень трудном положении, потому что в России нет других экспортных отраслей. Речь идет о длительной отсталости и длительном отсутствии экономического роста.
Это был профессор экономики Михаил Бернштам.
И пришло время для нашей рубрики «Панорама».
Панорама.
В 2014 году разные регионы мира, в числе прочих испытаний, потрясли вспышки многих опаснейших заболеваний, как давно известных и, казалось бы, забытых, так и совершенно экзотических, названия которых, однако, сегодня известны уже далеко не одним лишь медикам. В 2015 году миру предстоит продолжить борьбу с этими болезнями. В первую очередь, самая опасная на сегодня африканской геморрагической лихорадкой Эбола. Рассказывает Александр Гостев.
Сильнейшая эпидемия смертельной лихорадки Эбола в Западной Африке, вышедшая из-под контроля и потребовавшая немедленного вмешательства мирового сообщества, в 2014 году вызвала у некоторых политиков, врачей и журналистов состояние близкое к панике. С учетом того, что в 2015 году, судя по прогнозам, победить Эболу или хотя бы навсегда с уверенностью локализовать ее очаги не удастся. Об этом в конце декабря заявил, например, бельгийский ученый Петер Пиот, директор Лондонской школы гигиены и тропической медицины, открывший вирус в 1976 году. Вакцины от этого заболевания, которое в любой момент может достичь России, Европы, Азии и Америки, до сих пор не существует. К концу 2014 года, по данным Всемирной организации здравоохранения, в 8 государствах мира было зафиксировано более 20 тысяч случаев заражения вирусом Эболы, повлекших не менее 7,5 тысяч смертей. Эпидемия Эболы началась больше года назад в трех беднейших западноафриканских государствах – Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне, до сих пор страдающих от нее сильнее других. Только в Сьерра-Леоне число больных превысило к концу 2014 года 9 тысяч, в то время как в Либерии отмечено наибольшее число смертей – более 3400 человек. Президент Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чен, выступая 2 сентября 2014 года на специальном заседании ООН, назвала нынешнюю вспышку Эболы чрезвычайной проблемой, угрожающей здоровью человечества и требующей немедленного вмешательства всего международного сообщества.
Это наиболее крупная и самая тяжелая вспышка лихорадки Эбола в истории с момента открытия 40 лет назад вируса, вызывающего это заболевание. Никто, включая врачей, помнящих ее эпидемии прошлых лет, не видел ничего подобного. К данному времени в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии зафиксировано более 3500 случаев заражения, повлекших не менее 1500 смертей. Ситуация вышла из-под контроля правительств этих государств. Но нужно понимать все правильно. Да, Эбола смертельно опасна, однако раннее лечение значительно повышает шансы инфицированных. Около 50% заболевших выздоравливают. Это должно подтолкнуть нас к действиям.
Не так давно врачам и миру стало известно имя первой жертвы нынешней эпидемии Эболы. Это двухлетний Эмиль Уамуно, умерший еще 28 декабря 2013 года в отдаленной деревне Милианду на юге Гвинеи. Его трехлетняя сестра, мать и бабушка скончались днем позже. Эбола распространялась по региону и забирала все новые жизни, оставаясь незамеченной. И лишь в марте власти Гвинеи и соседних стран сообразили, что с их гражданами происходит что-то весьма тревожное. Об этом говорила в августе этого года глава неправительственной международной организации «Врачи без границ» Бруно де Кок.
Спустя 6 месяцев после того, как мы поняли, что началась самая опасная эпидемия Эбола в истории, мир все еще проигрывает борьбу с этой транснациональной угрозой. Политические лидеры не могут договориться о совместных действиях. В Западной Африке фиксируются все новые случаи заражения и смерти, вспыхивают массовые беспорядки, карантинные центры переполнены. Число медицинских работников, сражавшихся на передовой, также подхвативших вирус и погибших, просто шокирует. А многие остальные бежали в страхе за свою жизнь, оставив сотни тысяч людей без лечения даже от любых других обычных заболеваний. А специальные центры для инфицированных вирусом Эболы превратились просто в здания, куда люди приходят, чтобы умереть в одиночестве, и где иногда им не могут предоставить даже паллиативного лечения. Работать дальше стало невозможно. Нас захлестывают волны все новых пациентов. В Сьерра-Леоне заразные трупы просто гниют на улицах. А в Либерии, вместо того, чтобы создать здесь новый центр для больных Эболой, нам пришлось построить крематорий.
Причины нынешней эпидемии в Западной Африке в первую очередь связаны с крайне низким уровнем медицины, образования и гигиены местного населения – верящего в мистическую природу болезни, напоминает Ник Бичинг, старший консультант школы изучения тропических заболеваний в британском Ливерпуле.
В таких странах, как Гвинея, Либерия и Сьерра-Леоне, государственных систем здравоохранения почти не существует, и к тому же на ситуацию влияют настроения и страхи местных жителей, которые не доверяют любым институтам власти и уж точно не расположены соблюдать предписанные им правила поведения, ломающие привычный уклад, например, находиться в карантине. При этом Эбола и подобные ей опасные лихорадки в основном передаются при прямом контакте со всеми жидкостями организма человека, в то время как свиной грипп, атипичная пневмония и другие схожие респираторные заболевания, вспышки которых наблюдались годами ранее, воздушно-капельным путем.
Ник Бичинг добавляет, что заболеть Эболой можно также, например, употребив в пищу мясо, зараженного вирусом дикого животного. Однако гораздо большее влияние на размах нынешней эпидемии оказали местные религиозные ритуалы и похоронные обряды, включающие в себя прямые контакты с телами умерших, в которых продолжает жить вирус этой геморрагической лихорадки. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2014 году около 20% больных подхватили вирус Эболы, обмывая и обнимая трупы своих скончавшихся от заболевания родственников. В конце года медики с оптимизмом сообщили, что теперь, по крайней мере, захоронения около 70% жертв этой лихорадки проводятся безопасным для живых людей образом, и что общий процент умерших от общего числа заболевших не превышает 35%.
Рассказывал Александр Гостев. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго, до завтра и еще раз с Новым годом!